Насколько я понимаю, здесь собрались, ну, по крайней мере, в основном, те, кто желал бы познакомиться с основами христианской веры. Кажется, так я понимаю. Конечно, наша школа является ничем иным, как продолжением тех европейских школ, которые из простой проповеди Евангелия и апостолов наделали десятки дисциплин. Недаром один поэт хорошо писал: «Иль вот, это Гёте, иль вот живой предмет, чтобы изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их, да поздно, души уже там давным-давно нет». Так вот, и у нас в истории произошло. У нас школа очень поздно возникла. Наша вот эта первая школа, это в конце 17 века, в 1685 году. На Западе уже в 19 веке были университеты. И там расчленили богословие, а они очень хорошо, по латыни очень хорошо звучит, теология. И благо, что никто не понимает, что такое теология. И расчленили на множество всяких деталей и ветвей. Теология. Ну, теос – хорошо, ладно, или феос – это Бог. А что такое вторая половина слова? Логия, логос. Греческое слово, которое имеет порядка 100 значений. 100 значений. Первым из них является слово. Но это просто первое. И, кстати, у нас, когда переводили Евангелие, то написали в Евангелии от Иоанна, но с чего начинается? Вначале было слово. Энархи ин о логос. Слово. И все ничего не поняли. Как было слово? Какое слово? Действительно, конечно, было бы, наверное, понятнее для всех, если перевели вначале. Ну, что там, какое взять из значения логоса? Знание, смысл, если хотите, разум, рассудок. Даже можно было бы сказать так, что вначале был разум. Потому что если мы обратимся к истории философии древнего мира, то очень многие приходили к чему? Что не могло же произойти это изобилие, эта красота, которую Пифагор назвал космос, то есть красота, этот порядок, эта закономерность произойти просто так из ничего. Поразительный разум дал начало бытию всего этого. Так что можно было бы сказать, вначале был разум. Это было бы тоже точно. Но взяли просто первое значение. Вначале был логос, и никто не понимает. То есть, ну, все, кто не знаком, читают Евангелие от Иоанна, ничего не понимают. Вначале было слово. Какое слово? Чье слово? Кому слово? От кого слово? Вначале был высший разум. А дальше уже и объясняется, кто это такой, кто это за разум, который был вначале, будучи безначальным. Так вот, богословие, которое все есть в Евангелии, и на основании которого затем стали строиться целый ряд всевозможных взглядов, разбили на десятки, наверное, не десятки, сотни различных направлений, и все они являются богословскими. В результате, вы знаете, с одной стороны, кажется, хорошо, знать нужно. Но что? Вы знаете, когда две дороги, ну, я или туда, или сюда, все понятно. А если 100 дорог, куда идти, когда я заблудился? Не знаю, куда идти. Действительно, изумленные народы не знают, что начать. Вот такое дело случилось с богословием. Действительно, или вот живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем его на части расчленяет и смотрит их, да поздно. живая их связь исчезла, унеслась. К чему я говорю? Что очень часто, изучая вот эти все отдельные направления, очень часто человек теряет душу. То есть, знаете что? Теряет самое главное. Душа – это горение, душа – это огонь, душа – это искание, душа – это стремление к Богу. Вся суть христианства, если попытаться это выразить в очень кратких словах, вся она состоит в чем? В том, что называется верой. Но какой верой? Совсем не той, во что превратили эти люди, разбив все богословие на десятки и сотни направлений. Совсем нет. Я вам расскажу один случай. Без случая нельзя же, правда? Читаю лекцию в университете, столько студентов. Спрашивают, а что это такое вера? Я говорю, что такое вера? Ух, меня простите, я как завоплю пожар! Все вздрогнули. Сидят, смотрят на меня. Я говорю, что? Не поверили, поэтому остались на месте. А если бы поверили, сейчас бы все окна вылетели и двери. Вера – это жизнь. Вера – это движение, а не представление умом. Кто-то там есть, какой-то Бог. Где он? В созвездии Альфа Центавры, а может быть, другой, в какой-то галактике живет. И все. Что это такое? Принципиальное различие. Вера в православии и вера, я бы сказал, прямо западной. Запад – это умопредставление на Западе о том, кто-то есть, какими свойствами обладает, что он сделал, я здесь, а это он все сделал, что-то он послал, каких-то проповедников, что-то сказал, но я тут, а это он. Православие? Нет. Говорит, вера – это значит убеждение в том, что вот сейчас, вот здесь, вот теперь, вот оно есть. Представьте себе, если бы Христос вошел бы сюда, что бы мы сделали? Для того, кто бы поверил. Кстати, приходится об этом напоминать не раз, сколько раз. Литургия идет. Идет пение «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимся». В это время происходит преложение святых даров. Не хлеб и вино уже там на престоле, а Христос. И посмотришь, верующие люди стоят, такие хорошие свечечки, что заплакать можно вместо земного поклона. Какая беда! Какое незнание или непонимание, просто даже и представить трудно. Уже и молимся, Боже наш, Христос это сейчас уже, земной поклон нужен. И вдруг православные христиане стоят, как столбики. Правда, потом пытаются возместить это, когда святая святым, и опять не понимая, потому что святая святым – это голос предупреждения. Учтите, кто хочет сегодня приступить к причащению, святая – это святыня. Тем, кто очистился покаянием, учтите, учтите. Святая только святым, иначе это огонь, который может попалить вас. Так вот, вера в православие – это не мертвое знание, или, как говорил Феофан Затворник, это не умовое знание, потому что умом я могу знать самые различные вещи – и прекрасные, и безобразные, и высокие, и самые мерзкие, да все что угодно. Нет, нет. Не эта вера. Если бы это была вера, тогда мне одного демона не осталось бы уже. А они говорят, что мы не только мы не веруем, а знаем, что есть Бог. И остаются бесами. Это очень важно понять. И я сейчас скажу, почему. Это очень важно. Западная вера – это умопредставление, еще раз повторяю. Это теоретическое знание. Это вера, которая подобна всем гуманитарным наукам, каким угодно. Она не изменяет жизни человеческой. Когда мы говорим православие – вера, то мы говорим о чем? О самой жизни, движении. Пожар – надо бежать. Если вы знали, что на самом деле поверили в пожар, я потом студентам сказал об этом. Что, не поверили? То-то же. То-то же. Но зато вы теперь знаете, что такое вера. Так вот, эта вера, основанием которой является действительно Евангелие, прежде всего, конечно. Ветхий Завет – это только некая тень, как пишет апостол Павел. Вы слышите? Некая тень. Вот. А истинное откровение вещей, сама реальность – это Новый Завет. Ибо во Христе произошло все исполнение всего того, о чем только предзнаменовали, о чем говорили, что предрекали, о чем пророчествовали – это древние пророки и учителя. Только тень, а здесь сами вещи. Так вот, поскольку эта вера оказалась на Западе чисто рассудочной, то и произошло, что начали само богословие развивать на десятки и сотни ветвей, а душа осталась без искры Божией, а веру, то есть жизнь потеряли. Вы знаете, что до какой степени даже дошло это влияние даже на нашу школу? В 1913 году скончался один из очень известных оптинских старцев в Росонофии. Он пережил революцию 1905 года. Что это за революция? Сейчас некогда говорить. Но что это такое было? Это что ей предшествовало, что ее вызвало, что происходило с нашим народом, это тема чрезвычайно важная, но сейчас не до этого. Скажу только об одном. Этот Варсонофий Оптинский писал: «Революция произошла из семинарии». Даже и произносить-то страшно. Как? Убийство, насилие, кровь из семинарии – это что-то совершенно не вяжется. Но это было закономерным следствием от того понимания богословия, того понимания веры, о котором мы говорим, вот этот западный рационализм, бездушный, души не остается уже. И, наверное, теперь уже многие подразумевают, к чему я веду речь свою. Мы же изучаем богословие, правда же? Да, и догматическое, и нравственное, и канонику, и историю церкви, и литургику. Чего не изучаем? Интересно, веры от этого прибавляются или нет? Вот вопрос самый главный. Как-то я однажды одного господина беса спрашивал. Странное дело, я говорю, откуда ты все знаешь это? Он наизусть знает, представляете, всю Библию, наизусть. Говорю, 315 страница, 17 страница сверху. Тра-та-та-та-та-та. Ох ты, говорю, паршивец такой. А 711, 12 строка снизу. Тра-та-та, точно. Все знает наизусть. А прок какой? А воз и ныне там. Кем он был, тем и остался. А в этой опасности изучение богословия, когда все внимание, весь наш ум, все силы, вы слышите, какие огромные силы приходится отдавать на изучение. Все, кто учится, все знают. Чего бы ни изучали, в том числе и богословие. Сколько времени? сколько сил, сколько внимания, сколько жизни. Жизни. И никто не знает, где у него последняя точка-то. Идет вот эта вот ниточка. Сколько жизни отдает человек. А может, у него уже не осталось ничего. Поэтому и хочется говорить о чем? Что же такое христианство, действительно? Это, конечно, не богословие. Богословие – это только некий, я бы сказал, такой момент, который нужен в разной степени разным людям. Конечно, для тех, кто будет священником, будет учителем, конечно, кое-что надо знать. Кое-что нужно знать. Но совсем не тот объем, конечно, который проходит у нас в семинарии, в академии. Конечно, не тот объем. Ну что вы? Я думаю, ни один, даже блестяще закончивший семинарии и академии человек никогда потом не сможет сдать экзамен, каким образом ответить на все вопросы, которые изучали. Дай Бог, если он ответит на четверть или на пятую часть или на десятую. Все остальное уходит в сферы подсознание. Да, кое-что надо знать, вот, но что надо знать? Вот это действительно вопрос. Что нужно знать? Нужно знать, я вам скажу, конечно, для педагогов и священников, как я сказал, немножко больше, чтобы можно отвечать на возникшие вопросы. Для большинства же людей, подавляющего большинства верующих, совсем немного. Совсем немного. И это немногое, может быть, заключается в следующем. Вот давайте поговорим именно об этом, что нужно знать то немногое, вот, чтобы не запутаться, не утонуть, и чтобы потом нам не оказаться в рядах того движения, которое было перед революцией 17-го года, когда в первых рядах революционеров, можно было видеть многих семинаристов, убежденных, а не каких-нибудь. Что же такое христианство? Конечно, когда мы употребляем этот термин «христианство», то, само собой разумеется, уже первое слово «Христос». Да, ну что? Что он сделал? Кто он и что он сделал? Ведь вся суть христианства именно в этом. Что он сделал? Все мы слышим непрерывно, он Спаситель. Так, от чего? От греха. Так он спас от греха? Говорим, да, да, так я безгрешен? Нет. Так, простите, так, как? Объясните. Так он уже спас? Или не спас? Что он сделал? Что значит взял на себя грехи мира? В других текстах прямо отчетливо, как Иоанн Богослов пишет в Евангелии, он взял на себя грех мира, даже не грехи, а грех мира. Вот это вот, ну, хоть немножко, но это надо как-то такое уяснить себе, что о чем же идет речь-то все-таки. Потому что очень много литературы написано на эту тему, огромное количество. И я помню, да, участие в Академии, это было совсем недавно, в прошлом тысячелетии. Так, мы спрашивали, и я помню, и ставили в тупик нашего профессора богословия многими вопросами. Потому что действительно вопрос серьезный. Взял грехи или не взял? Пострадал за грех мира, что значит и зачем? Кстати, протестанты из этого сделали великолепнейший вывод, просто великолепный. Они говорят, да, Христос все сделал, все пострадал, ничего больше не нужно, только верить, что Он это сделал. Все. Поэтому, послушайте дальше, это пригодится в разговорах с многими протестантами, это может помочь. Поэтому, как писал Лютер писал, основатель, поэтому каждому верующему прощаются грехи прошлые, настоящие и будущие. Ура! Наконец-то! Даже язычники переживали, что будет, когда я согрешу. Нужно было приносить жертвы какие-то, умолять богов, чтобы они там простили. А тут ура, ничего не надо. Я поверил, что Христос был, пришел, пострадал, взял на себя грехи и вывод. И потому все мы святы святостью Христовой. Слышите, какой можно даже сделать вывод? Кажется, вот для человека, который не знаком, кажется, это же абсурд какой-то. Какой-то смех один. Вот если бы вы знали, сколько приходилось участвовать в так называемых собеседованиях с различными представителями разных протестантских церквей, они намертво стоят на том, что Христос все сделал, и нам ничего больше не надо делать. Но самое большее – вести такой нормальный человеческий образ жизни. Но об этом говорит не только христианство, об этом говорит любая религия, если хотите, даже и никакой религии. И атеисты скажут, конечно, надо вести нормально, конечно, надо быть честным, порядочным. Кто же против этого? Но при чем тут Бог? А православные интересы как думают? Что же сделал Христос? Почему мы так почитаем крест? И за что произошло? Вы знаете, вот этот вопрос, он конечно, требует немножечко предварительного объяснения. Объяснение, касающегося грехопадения человека, что произошло с человеком, с первым человеком, почему мы оказываемся вот в этой ситуации. Приходится иногда рисовать такой образ, чтобы понять, что произошло. Представьте, Красное море. Все, кто не был, сейчас могут посмотреть по интернету все на свете, как там тепло, как красиво, как там хорошо. Под водой такие красивые рыбки плавают. Ой, невозможно! Да. Замечательно просто так. Водолаза спустили, к нему тянется шланг, который подает ему кислород, что он мог там спокойно плавать. Проходит какое-то время, ему сигнал на корабль. Не пойду. Ты что, с ума сошел? На корабль? Нет. Выхватывает нож, пересекает этот шланг, за который его стали тянуть туда. Ну, понимаете, что произошло, да? Вытащили беднягу, откачали, но, говорят, что-то с ним произошло. Не тот стал он. Что-то с психикой произошло. Какие-то необратимые процессы. Это образ того, что произошло с первыми людьми. Помните это искушение, которое дано в Библии в образе змея, искусившего Еву. Что было? Человек был поставлен владыкой над всем сотворенным миром. И вот и пришло искушение. Какое? Да я же Бог в этом мире. Я Бог. В Библии это сказано очень кратко. Змей говорит Еве, вкусите этого плода и будете как боги. То есть вы боги, то есть ты и Адам. Будете как боги. Слышите? Вот оно, какая дьявольская мысль-то пришла. И не удержались первые люди. И захватила их эта горделивая мысль, что они уже боги. Что произошло? Если мы, я, Бог, то мне уже никакого Бога не нужно. Обрываем этот шланг, провод, по которому по которому подавался воздух жизни. Бог ведь источник жизни. Человек только творение. Бог, им мы живем и движемся, и существуем. Вне Бога невозможно же бытие. И вдруг первые люди, возмнив себя богами, разорвали эту связь. Вот что произошло в результате, что с человеком случилось? Святые отцы по этому поводу очень много пишут, очень хорошо объясняют и говорят, человек из бессмертного стал смертным. Из неуязвимого, которого нельзя было, которому причинить какую-то болезнь или страдание, стал страстным, то есть страдательным. Из неизменного состояния красоты и совершенства он стал тленным. Вот он необратимый процесс, который произошел с человеком. И, естественно, от этого уже состояние болезненного и пошел род человеческий. Сразу отвечу на вопрос, зачем это? Причина очень была простая. Мы все точно так же поступили бы. Посмотрите, что происходит подчас с человеком. Был нормальный человек, его повысили на одну ступеньку. Говорит, да что это, Степка-то, был человек, а стал скотина. Жил, получал такую зарплату и ничего. Потом вдруг привалило у него лимонов полно, и не узнать его. Вы посмотрите, до чего мы слабенькие. А если вдруг поставь нас царем мира, что будет? Кошмар. Вот почему. Почему все это по промыслу Божию, по предвидению Божию. Это совершилось, это грехопадение. Человек, не увидевший себя, кто он есть без Бога, обязательно возмнит себя Богом и погибнет. Вот почему произошло и грехопадение первых людей. Вот почему. И мы находимся в этом состоянии. Вот отсюда открывается и то, что необходимо нам для возвращения в то совершенное состояние, которое называется спасением, которое называется Царством Божиим, которое называется раем. Много всяких слов, но суть их вся одна и та же. Из вот этого состояния, в котором мы находимся, а в каком мы находимся, сейчас здоров, через минуту оказывается. Сейчас кажется все благополучно, через минуту несчастный. Знаете, ничего не знаем, как в утренней молитве читается. Мы живем как ночью, ничего не знаем, что будет. Только гадаем, предполагаем, рассуждаем и больше ничего. Вот, оказывается, что произошло. Поэтому мы находимся в каком состоянии? Глубоко болезненном. Действительно, глубоко болезненным. Каждый, кто наблюдает за собой, скажет сколько раз, тысячу раз скажет, какой я дурак. Ну, разве можно было так делать? Ну, надо было не так делать. Ну, конечно, не так. Но только уже поздно. Это только о разуме. А если уже поговорить о наших чувствах, то лучше и не касаться этого. Ой, Боже мой, тут перечислять даже не хочется. Какое тщеславие, какая неприязнь к людям, какая зависть, какая гордыня, какая неприязнь, чего только нет. Я очень хороший человек, но не троньте меня. Вот в каком мы состоянии находимся. Вот в каком. Зачем? Почему? Вы знаете, в том грехопадении, которое произошло в раю, человек не потерял свободы. Правда. Конечно, у него помрачилось, но понимание добра и зла у него сохранилось. Неважно, на каком уровне. Но он знал – это добро, это зло. И свобода у него осталась. И он свободен, опять-таки, избирать – добро или зло. Но вот мы видим факт очевидный. Какой факт? Действительно, мы все, не знаю, минуту-то можем, так сказать, по Божьей провести или нет, непрерывно не то. Вот в каком состоянии мы находимся. Может быть, кто-то скажет, а вот если я захочу, и я буду все нормальным человеком, попробуйте. Попробуйте и увидим. Самая элементарная вещь. Я больше никого не осуждаю. И вдруг мне звонок, что вот такой-то сякой-то, вот такой натворил. Я говорю, ах, негодяй! Так я же сказал, никого осуждать не буду. Это самый элементарный пример. Да. Видите, насколько искажено, насколько мы больны душевно. Вместо любви – неприязнь. Вот, оказывается, в каком состоянии мы находимся. Поэтому возвратиться, оказывается, сами, вот сами исправиться и стать вот такими вот святыми не можем. Это каждый может попробовать. Но это-то не может одно, а другое, а смерть. Нет бессмертных. А старение, а тление. Я специально это говорю, чтобы объяснить, что же сделал Христос. Во что мы, православные, верим, что Он сделал. Мы все чтим крест Христов. Говорим, что крестом мы спасены. А что же произошло? Крест, кстати, явился только апогеем, то есть вершиной того, что совершил Христос. На самом деле, помните, только Он вошел в пустыню, помните, 40 дней постился, уже начались искушения. Уже. И дальше продолжались всю Его земную жизнь. По Евангелию и по учению всех святых отцов Бог – Слово, то есть Логос, то есть Сын Божий, воплотился, что значит? Не превратился в человека, как об этом говорят все языческие боги, а соединил с собой, вот нашу человеческую природу, какую? Смертную, тленную и уязвимую, то есть болезненную. Посмотрите, как он страдал на кресте жестоко. Соединился с этим. С какой целью? С тем, чтобы исцелить человеческую природу и дать возможность человеку восстать в том прекрасном, совершенном виде, которому он и предназначен с самого начала творения. И вот здесь мы сталкиваемся, знаете, с просто интереснейшим и глубочайшим фактом. Ничего, что я вам такие догматические вещи говорю, ну, правда же, немножко иногда, надо чуть-чуть, правда же, ну, размыслить. Я потом что-нибудь полегче расскажу вам. Я же и начал с самого легкого. Да. Что же произошло? Что он сделал? Все, вы знаете, один за другим, святые отцы, которые исследовали тщательно этот вопрос на основании Евангелия, так все приходят к какому поразительному выводу, что Он, Христос, в своих страданиях исцелил ту поврежденную природу, с которой Он соединился в воплощении. Они пишут так – в себе самом. Не нас исцелил, не с нас снял уже все то бремя, которое было. Нет, нет. А ту человеческую природу, с которой он соединился, ее он исцелил восстановил и воскресил. Обратите внимание, как изменился образ его, если хотите, поведения после воскресения, по сравнению с тем, что было до этого. Для него не существует расстояний. Он появляется и исчезает, приходит сквозь закрытые двери. Он может есть, может не есть. Как пишет Иоанн Златоуст, он ел не для того, чтобы ему нужно было есть, а чтобы убедились ученики, что он действительно воскрес в настоящем теле, что это не мираж, не фантазия. Христово воскресение показало, прежде всего, нам нормального человека. Вот он какой, уже отныне бессмертный, нетленный, бесстрастный. Но где это все произошло? В нем в самом. Возникает вопрос, а нам что от этого? Если он исцелил ту природу, с которой он соединился, а нам что же? Нам что же? О! Это самый, может быть, важный вопрос. Что нам? Вот мы рождаемся все, нас никто не спрашивает, ни папа, ни мама. Нет бы сначала спросили, хочешь ты, Лёшенька, родиться или нет. Я им говорю, они говорят, а тебя не было, как мы тебя спросим? Нас никто не спрашивает. И рождаемся мы какими? Ну, от праотца Адама. Как началось, так и рождаемся все такими же. Точно так же, как все твари земные. Ни свободы, ни воли, ничего. А здесь мы подходим к чрезвычайно важному факту. Оказывается, недаром Христос соединился не с человеком Иисусом, с каким-то. Вот, с одним из людей, с каким-то Иисусом соединился. Нет. Он соединился с человечностью. То есть, если хотите, вот с первочеловеком, не с тем Адамом, а как бы вот первой с человечностью, в котором все полностью есть – ум, сердце, воля, чувства, все. Но это был не конкретный индивидуум, с которым соединился Христос, Бог, Слово. Нет, а это был человек. Почему об этом приходится говорить? Вот почему. Апостол Павел называет Иисуса Христа новым Адамом. Это, я вам скажу, это настолько сильный термин, который дает нам понять всю суть возникшей проблемы. Новый Адам, второй Адам. Оказывается, что же? Христос стал вторым Адамом. А мы разве происходим не от Адама? От Адама. Какого? Первого. Какими? Смертными. А оказывается, отныне можно родиться, но уже не пассивно, как мы рождаемся, а сознательно, свободно избирая добро, а не зло, свободно избирая истину, а не ложь, свободно избирая Бога, а не дьявола, оказывается, можем родиться, это духовное рождение, от Христа. Как? Цитирую вам одного из отцов. Если ты уверуешь, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Оказывается, в крещении, принимаемом человеком с верой, человек получает сознательно, еще раз говорю, не автоматом, как это мы привыкли. Крещеный? Нет, да ты что, с ума сошел? Креститься надо. А что это такое? Так идем, тебе все скажут. Во что превращают? Сознательно человек, который действительно нашел истину, тогда в таинстве крещения человек получает вот это духовное семя новой человечности, вот этого второго Адама. Семечко только не превращает крещенного человека сразу в совершенного. Нет, получает только семя. Мы знаем, чем отличается яблоня от семечки яблони. Вы знаете, много отцов, это вообще, я вам скажу, это замечательно просто, так как много отцов об этом пишет, что в крещении человек получает семя, семя Христа, семя новой человечности, где? Внутрь. И от него уже зависит, от этого человека, даст он жизнь этому семени или нет. Будет ли он слезами покаяния омывать свои грехи или нет. Удобрит ли он почву своей души добрыми делами, исповеданием и деланием заповедей или нет, то есть жизнью правильной. От него это уже зависит, полностью от его сознания, его воли, его желания. В крещении человек получает плод вот того, что совершил Христос на кресте, то есть получает плод, семя той новой человечности, которой мы все должны стать, все должны стать. Можно подумать, что, ну, это как-то звучит, ну, несколько формально. О, если бы не было истории Церкви, и если бы мы не видели, что происходило с многими из тех, кто принимал крещение и начинал действительно вести христианскую жизнь, на примере великих святых мы видим, чего они достигали. Это потрясающих просто явлений. Они становились такими, что вот Сесой Великий умирает, его лицо было как солнце, невозможно было смотреть. Серафим Саровский Мотовилову показывает. Мотовилов пишет, не этой зимой, всю, вдруг его лицо сияло, сверкало так, что невозможно было глядеть на человека. Мария Египетская спокойно переходит Иордан по воде. Многие из них, не только. Они творят чудеса, они воскрешают мертвых, они буквально преображают тех людей, которые к ним обращались за помощью. Вот, оказывается, каким образом, что сделал Господь. Я не объясняю там многих тонкостей, не хочу, чтобы не запутать. Я стараюсь как можно проще говорить об этом. Вот что произошло. Жертва Христова есть не что иное, как жертва исцеления. Исцеление вот этой вот изуродованной человечности в себе самом Он исцелил и дает отныне каждому, приходящему ко Христу, семя этой новой человечности. Семечко и только. Кстати, вот не могу удержаться, чтобы не сказать, католическое учение совершенно извратило этот великий догмат, самый главный. А оказывается, знаете, что по католичеству? Оказывается, Христос взял на себя вину за грех Адама. Адам так оскорбил Бога, что невозможно. И вот чтобы снять виновность с потомков Адама, кстати, учтите, какая дикая вещь, Адам согрешил, а мы все виновны. Как? Мой прапрадедушка украл какого-то цыпленка, а я виновен, да? Это откуда же вы такое взяли? Это что за мораль? По католическому учению, оказывается, суть жертвы Христовой состоит в том, что, оказывается, Он снял вину с нас. А православие говорит, что Он исцелил. Вы представьте себе, я прыгнул с 5-го этажа, переломал себе руки и ноги. И врач мне говорит теперь, ну, я вас не обвиняю. Вот, уйдите спокойно. Куда идти? У меня руки не ходят. Мне же исцелить надо, врач. Нет, вы невиновны, будьте спокойны. Это что такое? Какая виновность? Христос – Спаситель, Исцелитель, Христос – Врач. Вот, оказывается, что. Значит, вот отсюда теперь становится понятным, мне хотелось подвести это, отсюда становится понятным, почему требуется духовная, правильная духовная жизнь для христианина. Почему она требуется? Вот почему. Когда пирамиды египетские открыли, нашли там, знаете, пшеницу. 3000 лет пролежала. Прок какой? Никакого. Никакого плода не принесло. 3000 лет лежало. А посейте пшеницу в хорошую почву, посмотрите, какой урожай. Так вот и здесь тоже. Мы, получая в крещении, которое принимается с верою и благовением, принимая, мы тоже можем постепенно преображаться. И я вам скажу, опыт личной жизни каждого искреннего христианина, который попытается жить по заповедям в покаянии, показывает, какие изменения происходят в его сознании, в его нравственной жизни, в его духовной жизни. Все это происходит. В чем же суть духовной жизни? А что нужно для этого? Вот это очень важно. Что действительно, что является самым главным в духовной жизни? Часто сводят нашу духовную жизнь к чисто внешнему исполнению известных нам церковных предписаний. Говорит, он воцерковленный человек, то есть он крестился, ходит в храм, исповедуется, причащается, ставит свечки, подает поминания, соблюдает посты. Хорошо? Хорошо. Это все? Избави Бог. Избави Бог. Самые злейшие фанатики, самые ужасные лжеправедники, самая тягчайшая бесовская прелесть, кого постигала, которые исполняли все внешнее и забывали о главном, что человек спасается не вот этим внешним ритуалом, совсем нет, а спасается борьбой с теми гадостями, которые возникают в нашей душе. То есть жизнью по заповедям, а не просто исполнением вот этих церковных предписаний. Все эти предписания могут быть эффективными только в том случае, когда они помогают человеку самому главному. Чему же? А вот что самое главное? Действительно. Вы знаете, как ни удивительно, но, оказывается, самое трудное – это убедиться, что я грешный человек. Ну, я знаю, что у меня кое-что есть. Ну, это кое-что, а сам я хороший. А сам я хороший. И не вздумайте меня тронуть. То есть, если вы тронете, вы тогда узнаете, какой я хороший, конечно, тот же. Оказывается, самое трудное – это действительно увидеть, что я действительно, оказывается, грешный человек. Тот, кто не увидел себя грешным, и тот, кто не убедился, что он, несмотря на все усилия, а они совершенно необходимы, никак не может избежать этой греховности, тот никогда христианином не станет по очень простой причине. Да-да, он все верует, все знает и верует, да-да, верует. По какой причине? Христос не случайно называется Спасителем. А если я вижу себя хорошим, разве мне Спаситель нужен? Ну, скажите. Если я вижу себя здоровым, разве мне врач нужен какой-то? Да мне не нужен никакого врача. Чего ко мне пристали? Сами больны, ну идите и лечитесь. Вот, оказывается, в чем стержень, самая основа вот этого духовной жизни в человеке. В чем заключается? Действительно увидеть, что мне нужен Христос Спаситель. От чего? Не от бед жизненных, а от того, что я не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не завидовать, не могу не ненавидеть. Это вообще ужасные вещи, которые многие меня действительно просто не дают мне покоя. Терпеть не могу от того человека, ничего не могу сделать, не сплю, страдаю, другим рассказываю и опять страдаю. Вот человек, который увидит, что такое страсти, что страсти слова – это страдание. До тех пор, пока человек не увидит этого и не поймет, что он сам никак не может, он не может обратиться к Христу и стать христианином. Христос нужен только тому, кто увидит, что он действительно страдает, ничего сделать не может. Как Спаситель кому нужен? Погибающему. «Тону!» – кричит человек. «В руки разбойников!» – кричит человек. «Помогите!» Вот кому нужен Христос. Вот кто становится христианином. А вовсе не потому. Крещеный? Ну да, крещеный. Блез Паскаль, всем вам известный, он написал: «В древнем-то мире, в начале, в церкви, первые века, чтобы стать христианином, надо было доказать это своей жизнью, чтобы все говорили: да, вот это действительно человек порядочный, да, это действительно христианин. Тогда его допускали только к крещению, и он становился христианином. А теперь, говорит Блез Паскаль, а теперь вошел в церковь и даже не заметил, каким был, таким и остался. Меня крестили, а что вы еще хотите? И я хожу по воскресеньям, ну, может быть, пореже. Хожу в храм и ставлю свечку, даю записку. Дам записку, пусть батюшки молятся, я пока на рынок скажу, пока время есть, пока записки читают. Прямо красота, да и только. Вот, оказывается, духовная жизнь человека, она имеет своим стержнем, своим самым центральным моментом. Это все-таки постараться увидеть себя, кто я есть на самом деле. Симеон Новый Богослов преподобно писал: «Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи, то есть его греховность. Я только тогда начинаю видеть себя, кто я есть на самом деле, когда приму решение жить по-христиански, не просто по-церковному, не просто по-церковному». По-церковному что значит? Я сказал уже: креститься, подходить на исповедь, причастился, поставил свечку и так далее. Это не так трудно все-таки сделать. А вот не осуждать, не завидовать, не злобиться, не обманывать, не лгать, не притворяться – вот где начинается христианская жизнь. А не свечку поставить, да не дай Бог, еще через левое плечо, а тогда вообще кошмар, катастрофа. Вот оно, где начинается христианство, вот оно, духовная жизнь. Жить – это называется жить по Христу, то есть быть подобными Ему, жить по любви к человеку. Какому? Каждому. По любви – это не значит, вы не подумайте, по любви, то есть влюбленности в каждого, ничего подобного, а относиться к каждому справедливо, честно, порядочно, по правде. Вот что значит. Это не, речь идет здесь не о чувстве, а о правильности отношения. Чувство – это совсем уже другая ступень любви. Вот, оказывается, только тот человек, который принял решение, еще раз говорю, я не знаю, из миллионов православных, и говорят, их миллионов 250, может быть, 300, не знаю. Интересно, сколько человек найдется, которые приняли решение жить по-христиански, то есть жить по заповедям Христовым. Ой, как мало! Удовлетворяемся одной внешней церковностью и только, и больше ничего. Вот в чем, если хотите, суть. Поэтому Исаак Сирин, например, в отношении вот такой внешней, кажется, порядочной жизни, но без исполнения заповедей, писал так. Воздаяние, то есть, если хотите, спасение, воздаяние, писал он, бывает. По сути, что дальше он говорит только. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Как это вам нравится? Это святой? Не добродетели и не труду, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Невольно, когда читаешь эти слова Исаака Сирина, вспоминаешь это католическое учение о заслугах. Оказывается, христианин должен приобрести заслуги. Какие заслуги? Представьте себе, я чувствую, у меня есть заслуги. Да, смирения много у меня будет. Исаак Сирин, святой VII века, прям провидел это. И уничтожающий критикой говорил, воздаяние бывает не добродетели самой по себе и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И не будет, если смирение, напрасны все труды и все добродетели. Как это много значит, я вам скажу, мы иногда хотим откупиться от Бога. Чем? Добрыми делами. Ну, кто чем может, в зависимости от своего состояния. И думаем, добрые дела нужны? Да. Ради чего? Исполнение заповеди. Но вовсе не в качестве откупного материала. Я дал нищему рубь. Господи, лимончик мне подавай-ка, жду. Давай-ка, я рубь подал нищему. Слышите, ни о каких заслугах речь даже не может быть. Это прям сатанинская идея. Что вы? Тот, кто не увидит, что он фактически не может шагу шагнуть, без того, чтобы не осудить, не слукавить, не притвориться, не обмануть, и чего только не сделать, тот, кто не увидит этого, он не христианин, его нечего спасать. Это что за язычество такое? Это языческим богам только можно было приносить жертвы, и тогда ты ему угождал. Христос – спаситель от скверн души. Вот, оказывается, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Сердцем, а не ногами и руками. Так вот, это вот кратенько мне хотелось сказать сегодня о том, кто же такой Христос, что Он сделал. Вот в чем суть Его жертвы. Он исцелил в себе самом нашу человечность и дал нам возможность родиться от Него, родиться сознательно, а не так, как мы рождаемся бессознательно. Родиться от Него и быть Его чадами. Чадами. Какими? Такими, каков Он. А Он сказал, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Вот наше понимание самой сути христианства. Ну хорошо, спасибо, а то я боюсь, не оставлю вам время на вопросы. Вот. Пожалуйста, если что-то непонятно, но я надеюсь, что все понятно, и вопросов не должно быть. Если они будут, я буду очень огорчен, конечно, да, если они будут.
Алексей Ильич, что важнее, бороться со страстями в себе или воспитывать в себе добродетели? Какие, на ваш взгляд, начальные добродетели? И какая добродетель от какой рождается?
Ну, вы знаете, бороться со страстями или творить добродетели, знаете, как все равно, что важнее, какая сторона, правый глаз или левый, или какая сторона вот одного и того же. Только борясь со страстями, я и воспитываю в себе добродетели, и наоборот, понуждаю себя к добродетели, а тем самым противостою страстям. Это же само собой разумеется. Поэтому никакого противопоставления здесь не может быть. А какое самое главное из добродетелей? Ну, если я вам скажу, какая самая главная, это, пожалуй, будет неверно. Знаете, вот почему. Если мы откроем книги святых отцов, то мы найдем самые разные варианты, когда они говорят, что является самым главным. Потому что они говорили применительно конкретным людям. Конкретным людям. Для некоторых они говорили, самое главное – это милосердие. Под милосердием, разумея, не то, что обязательно надо, вот то, что мы давать можно. Нет, не осуждай, а помолись за человека, который делает нехорошо. Вот что такое милосердие, а не в том смысле, чтобы дать какую-то копейку. Другие говорили, самое главное – это покаяние. Где нет покаяния, там нет вообще христианства. Верно? Все верно. Третьи говорили, если самое главное – это, конечно, молитва. Если молитвы нет, то вообще и религии даже нет, а не только христианство. Когда к Антонию Великому пришли три подвижника и начали рассуждать между собой, какая добродетель главная, так вот один сказал – молитва. Другой сказал – пост. Третий сказал – покаяние. А Антоний молчит. Антоний, а ты что молчишь? Говорит, это все, конечно, это все правильно. Но если не будет смирения, то и постящийся может вознестись, и молящийся может почувствовать себя уже прямо ангелом. Да. Что угодно это может быть. Если нет смирения, то есть видения своей, видения, объективного видения, так, если этого не будет, то ничего не будет. Все подрывается. Вот видите как. Поэтому, может быть, в нашей вот обычной мирской жизни, может быть, самое главное – это постараться никого не осуждать. Тоже вспоминая, а я человек, а я кто? Вы знаете, я удивился, оказывается, пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Вы когда-нибудь слыхали такое? О, достигли. Если бы только мы видели себя грешными, у нас бы тут же рот на замок бы закрылся осуждать кого-нибудь. Я кого осуждаю? Того, о котором я тем самым говорю, я бы такого не сделал. Слышь, до чего я хорош? А он негодяй, негодяйка. Такие, сякие, немазные. А вот я-то, слышите, осуждение – это признак гордыни, признак слепоты, полной слепоты, полной невидения себя, кто есть я на самом деле. Поэтому вот самое главное, нужно помнить именно это, что пьяницы друг друга не осуждают за пьянство. Если это запомним, все будет прекрасно.
Алексей Ильич, какие признаки святости в духовно-нравственном поведении человека?
– В духовно-нравственном поведении отцы совершенно точно говорят, что чем человек... О, я отвечу не от святых отцов, от Паскаля. Вам понравился же Паскаль, правда же? Вот он, Блез Паскаль, говорит. Есть только два рода людей по существу. Одни из них – это праведники, которые видят себя грешниками. И грешники, которые видят себя праведниками. Вот, пожалуйста, вам ответ. Правда же? Вот так как раз. Грешник всегда видит себя, я все-таки ничего. Как в притче, помните о мытаре и фарисее, «Я не таков, как прочие человецы». Вот оно, самое страшное, конечно. Вот так. Я думаю, что если с Блезом Паскалем мы все знакомы, все гоняли с ним чаи в школе, так что, я думаю, запомнить его это выражение стоит. Два всего, две категории людей. Праведники, которые видят себя грешниками. Вы знаете, что Макарий Великий – утренняя молитва? Макарий Великий – это тот подвижник, которого называли земным богом. Утренняя молитва такая – «Боже, очисти мя грешного». Яку, то есть, так, «Яку николи же, никогда же сотворил благое пред тобою». Вот праведник, вот праведник. А я кое-что добренько делал, и вы не думайте. Это Макарий Великий, он ничего не делал. А я-то делаю, конечно. Да.
Как избавиться от греха помятозлобия и зложелательства?
Ну, да. Вы знаете, мы иногда сразу говорим, как поднять 100 килограмм одной рукой? А ему говорят, голубчик, ты попробуй, начни с 10 хоть килограмм-то. Спросите у спортсмена. Кстати, спортсмен по-гречески. Вы знаете, что такое аскетика? Аскетика в переводе с греческого языка, я бы сказал, ну, спорт. Аскет – спортсмен. Аскеты – спортсмены. Только спортсмены какие? Не тела, а души. И вот посмотрите, как спортсмены. Что, они сразу начинают поднимать штангу 200 килограмм, кто хочет? Ничего подобного. Так и здесь. Только постепенное наблюдение за собой. Наблюдение за собой. Начиная, знаете, с чего? Ой, это очень важно. С того, на что мы не обращаем никакого внимания абсолютно. Начиная с мыслей. Вот откуда все рождается. С мыслей. Если я не борюсь с мыслями осуждения, неприязни, злобы, тщеславия, никогда я не смогу ничего победить в себя. Мысли – вот откуда нужно начинать. С этого. С этого нужно начинать. И всячески избегать, так сказать, знаете, как вот Великим постом поется «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя камень». Младенцы, то есть тот, кто только что рождается. Вот мысль появилась. Осуждение. Нужно сразу не дать развиваться. Это легче сделать, чем когда уже схватит тебя, когда птичка коготком увязла, все, вся попалась. Борьба с мыслями. Это чрезвычайно, так сказать, важный момент. И второе, конечно, надо приучать себя, хоть немножко начать приучать себя к молитве. Вы подумаете, что я говорю об утренних, вечерних молитвах, да? Нет, 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 я не об этом говорю. Это само собой разумеется, это положено. Вы знаете, что это положено? Вот так, это положено. Я не об этом поэтому говорю. Кто мешает нам? Хоть один раз в час, ну, хоть в два часа, ну, хоть в три часа один раз от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Чем чаще, тем лучше. Тот, кто становился на этот путь, потом, не знаю, они были преисполнены благодарности. На моих глазах произошел случай. Ну, может, вот вы знаете, игумен Никон Воробьев, к нему на моих глазах пришла одна женщина из деревни и говорит: «Я пришла к вам, я не могу, у меня уныние страшное. Нет, в общем-то, с кем поговорить, с кем пообщаться, я одна, что мне делать?» И он ей говорит: «Ты знаешь что, постарайся, так постарайся, как можно чаще». И вот эту сказал молитву Иисуса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Как можно чаще, говорит, запомнила? Ну-ка, повтори. Она повторила. Еще раз, правильно. Так, запомни, как можно чаще говори. Вы знаете, вот так Бог вот устроил, что примерно через год я опять присутствовал, она пришла, упала в ноги и благодарила: «Батюшка, так мне теперь никого не надо. У меня такая радость на душе, мне такое благо, у меня прям рай в душе». Она приняла. И я так подумал. Она – это почти неграмотный человек, деревенский, а мы тут стоим, образованные, и ничего не делаем. Поэтому второе, что необходимо – надо начать учиться молиться. Не вычитывать, а учиться молиться. Главное в молитве – это что такое? Покаяние и внимание. Внимание! Без внимания молитвы нет. Нельзя молиться на воздух. Нельзя. Надо запомнить. Это не молитва, это самообман. Улетело внимание – опять вернуть нужно. Улетело – опять нужно вернуть. И так непрерывно. Знаете что, вот любопытное дело. Я помню, «Золотая лихорадка», может быть, помните, фильмы такие там в Америке показывали, там, что делали люди, как все туда бежали, убивали друг друга с этим золотом и так далее. Здесь никуда не надо идти. Сокровище здесь, внутри меня. Потрудиться только немного нужно. И рай пресветлый будет душе твоей. Нет, что угодно, только не молиться. А вот святые отцы единогласно заповедуют и дали эту молитву, как великое средство, вот это называемая молитва Иисуса, как можно чаще, с полным вниманием, насколько возможно, с сердечным чувством даже, обращаться как можно чаще. И тогда мы увидим, действительно, какое благо мы носим сами в себе. Вот что нужно, как минимум.
Алексей Ильич, вопрос от пенсионерки. Настоятель храма не советует учиться на наших курсах в Центре дополнительного образования МДА, так как говорит, что это к Богу меня не приблизит. Лучше самой читать Евангелие с толкованием. Нужно ли учиться пенсионерам и вообще всем?
Не учиться нужно только тому человеку, который уже все знает. Но от этого да избавит нас Бог. А вот чему учиться – это, конечно, вопрос очень серьезный. Одно дело – школьное образование, я говорю даже о духовных школах. Да. Оно в определенной степени нужно, потому что начало – хотя бы знание Священного Писания, но это же необходимо. Немножко знать историю Церкви, ну, конечно же. Но богослужение надо же знать. Но не будем же мы это, как негодные, стоять столбами, когда поет тот: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим». Ну, срам-то какой! Знать хотя бы порядок службы, так что кое-что, конечно, надо. И поучиться в этом смысле, поучиться, конечно, нужно. Но все это будет только хорошо только в том случае, если при этом, конечно, мы не будем забывать главного. Главное – научиться молиться. Потому что молитва – это и есть та связь, о которой говорит религия – связь человека с Богом. А знания сами по себе – это ничто. Более того, даже они могут еще кичить человека. Ну, кстати, правду вам скажу, что чем глупее человек, тем он больше хвастается и кичится. Поумнее тот все-таки прячет, потому что прекрасно понимает, что все наши знания, любые, какие угодно, это капля в океане воды. Но глупый, дурак, тот начинает изображать. Поэтому это надо просто помнить. Так что кое-что, конечно, нужно знать. Во всем нужна мера. Ну, нельзя же так, это категорически или-или. Поэтому, если есть такое, такая возможность поучиться, ну что же, хорошо, хорошо поучиться. Но не забывать нужно молиться.
Хотелось бы узнать о трактовке понятия прелести в католической церкви.
Да, это вы очень хороший задали вопрос. Католицизм, он весь воспринимает религию вот этим внешним образом. Как писал Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, у него замечательные, кстати, его письма о западных вероисповеданиях. Если кто-то хочет вот увидеть суть западного христианства, католичества, протестантизма, найдите, почитайте это Хомякова Алексея Степановича, письма о западных исповеданиях. Это не так много, но очень интересно. Он там хорошо говорит: «Дебет и кредит. Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне». Вот. Ну, как я уже это уже говорил. Да, я подал, помог этому человеку, ты, Господи, должен что-то, соответственно, сделать мне. То есть смотрит на это как на заслуги. Но насчет прелести в католицизме самое большее, что они могут сказать, это когда человек открыто начинает хвастаться. То есть, ну, уже открыто, ну, которого мы назовем хвастуном там, и прочие вещи. Это, к сожалению, только это. Потому что на самом деле их подвижники находятся в жестокой прелести. Вы знаете, это же... Вот вы знаете, вот богословы, вот сейчас вот, если сели в богословы, то начали, нет, да вот то-то, что-то. Я во время этих дискуссий только говорю одно. Кто лучше всех все-таки понимает духовную жизнь? Святой человек или мы грешные? Хотя бы мы были профессорами. Ну, конечно, святые. Так вы посмотрите, что пишут святые о католической духовной жизни. Смотрите, что они пишут только. Паисий Величковский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Это я вам только просто навскидку говорю. Что вы? Игнатий Брянчанинов прямо писал, что они находятся в бесовской прелести. Если вам только зачитать, что это такое... Ух, я всегда беру с собой шпаргалки и всегда забываю. Обождите. О! Ах, нет-нет. Хотел сказать «о» и... Да, и запнулся. Обождите, может, у меня есть? Да нет, о, есть! Ура! Все. Вот одна великая святая – учитель церкви. Учитель церкви, представляете? А не кто-нибудь... Тереза маленькая, которая скончалась 24 года, которая прославилась, знаете, чем? Любовью к младенцу Иисусу Христу. Нисколько не удивляй женщинам, только и подавай младенца. Вот. Так вот, она писала о себе в своей книге. Вот ее признание. Зачитать вам? Хотите? Да. Ей было видение, то есть не одно, она уже начала видеть постоянно Христа. Христа. И вот она описывает одно из своих очередных видений. Она встретилась со Христом и дальше, цитирую в кавычках, «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила, я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, уже она маленькая, вот все перевернулось, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух. И Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшиеся в океанских глубинах». Поняли? Даже Джеймс, Вильям, Джеймс Уильям, да, в своем многообразии религиозного опыта писал: «Это же откровенный роман, только вместо мужчины здесь реального был вот тот, который представал перед ней в образах уже мысленных, видениях и так далее». Вот что происходит. А была Тереза Великая, которой уже Христос откровенно сказал, явившись к ней однажды, ну, лже-Христос, конечно, который ей заявил: «До этого я был твоим Богом, отныне я твой супруг». И Тереза падает в обморок от экстаза. Если у кого-то есть книжка Осипова «Бог», то там есть одна иллюстрация. Иллюстрация «Экстаз святой Терезы». Это, знаете, алтарная композиция, трехметровой, даже больше высоты, где Тереза в обморочном таком состоянии, а ее сердце пронзает золотой стрелой Купидон. Вот так. Вот прелесть. Это действительно уже прелесть настоящая. В романы превратить то, что именуется христианской любовью. Христианская любовь какая? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот что сказал Христос: «А не влюблен в меня».
Как вы относитесь к западному методу изучения Священного Писания, который называют методом библейской критики?
Вы знаете, Библию... Я однажды был, на библейском конгрессе. Там собрались люди вот с такими лбами, вот такие лбы, не меньше, ну чуть-чуть, если поменьше, которые знают древние языки, новые языки, ну, главное, что древние языки. И я помню, чем занимались мы. Один глубок: вот здесь написано «но», а здесь все-таки есть все основания говорить «а». Второй стоит: «нет, я не согласен ни с тем, ни с другим. Я считаю, здесь нужно говорить «и». Четвертый, вы знаете, сидишь, слушаешь, люди, наполненные знаниями, во что превратили Священное Писание? Не в книгу, по которой надо учиться жить, а, оказывается, разбирают буковки, где какая буква. Так что вот эта библейская критика, конечно, мне укажет на целый ряд моментов, вот здесь дает возможность лучшего понимания текста. Есть такое, совершенно согласен. Есть. Но если мы соотнесем количество от тех полезных вещей, которые дает действительно библейская критика, с тем ворохом, я не знаю чего, этой чепухи, то скажем: Господи, может быть, лучше уж совсем не заниматься, чем этим заниматься. Отвлекается душа от изучения самого главного. Если мы хотим действительно знать Евангелие, то святитель Игнатий Брянчанинов сказал по этому поводу прям абсолютно конкретно, определенно: не вздумай изучать Евангелие сам по себе. Евангелие понимается только через изучение святых отцов. Они открывают Евангелие, потому что они достигли той чистоты сердца, которая дала им возможность видеть Бога. Не вздумай, он прям предупреждает, изучать Священное Писание без святых отцов. Кстати, вы знаете, в наших деревнях еще до революции, когда видели мужичка, у которого, как сейчас очень грубо говорят, крыша поехала, ну, правда, не грубо же, нехорошо, говорили: зачитался Библией. Как точно! Вы знаете, сколько я ворохов получаю толкования апокалипсиса? Вот такие вот. Ну, хорошо, у меня есть печка, вы знаете ли, вот. Все, да. Вот так. И толкуют, и толкуют, и толкуют. Боже мой, чем мы занимаемся? Голубчик, ты хоть бы научился не осуждать, не празднословить. Все, все только знаем. Как понять этого? Как понять того ангела? Что это за труба? Что это за шестерки? И начинается, Боже мой, не живем. Как правильно сказал поэт, о жизни мудрствуют, а жизнью не живут. Ой, как точно! Так и есть. Поэтому библейская критика – это, конечно, ну, как вам сказать, так сказать, тут здесь есть эти два момента. Кое-какие есть действительно моменты, которые дают, проясняют кое-что. Кое-что действительно проясняют. Вот талант. Что такое талант? Все думают о способности. А библейская критика говорит – нет. Талант – это мера веса. Это мера веса. Это 26 килограмм серебра. Или 49 килограмм золота. Ну, видите? Ну, хотя бы такое простое. Правда же? Самое простое. Вот. О, это уже интересно. Отсюда проистекает уже и другое понимание тех вещей, которых мы читаем. Да. Так что есть такие вещи, но в основном библейская критика вся вот углубилась в эту мелочь, которая ничего не дает ни уму, ни сердцу. Это мое мнение, но предупреждаю вас, 90% моих коллег со мной не согласятся. Так что можете быть спокойны и заниматься библейской критикой.
Алексей Ильич, где граница между смирением и слабохарактерностью, послушанием и человекоугодием?
Но дело в том, что тут о границах даже и говорить не приходится, потому что это просто совсем разные вещи. Это все равно, что, знаете, как у нас говорят, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Какой, где тут граница между бузиной в огороде и дядькой в Киеве? Смирение – это что такое? Это то чувство человека, чувство, переживание, которое возникает из видения своей греховности и невозможности самому исцелить свои страсти. Вот я удерживаюсь, чтобы не осуждать. Держусь. Где-то прорвалось, где-то держусь. А страсть осуждения не могу изгнать. Не забывайте, одно дело грех, как факт, а другое дело – страсть, как болезнь, которая прет из меня. Вот так и здесь. Смирение – это то состояние, которое приходит человеку при опыте правильной духовной жизни, опыте чего? Борьбы со своими страстями. Вот еще раз повторяю Семён Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, то есть открывает человеку, дает человеку видение своей немощи. В чем немощи? В чем? В победе над страстями. А посмотрите эти смиренные люди, какими они были. Никола Солос, помните, псковский, когда Иван Грозный разгромил, залив кровью Новгород, пришел то же самое сделать Псковом. А его встретил Никола Солос, юродивый, на палочке. Зайди ко мне, Иванушка, зайди. А Иван Грозный слышал, что это такое есть. Зашел. Комнатушка, стол, на столе чистая белая скатерть. На нем стоит блюдо с кровавым куском мяса. И Никола Солос говорит, покушай, Иванушка, покушай, указывает ему, покушай. Тот в ужасе в таком, я православный христианин, я постом не ем мясо, постом, а был пост. Дальше что? Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь. как твоя лошадь вбегает к конюшне и говорит царю: пала его любимая лошадь. Иван Грозный ушел, не тронув ни одного человека. Что, ему трудно было казнить, что ли? Кто мог сказать? Смиренный Никола Солос. А митрополит Филипп посмел в храме обличить того же Ивана Грозного, зная, что будет с ним смерть. Обличил. Это кто? Святые люди. Какие? Смиренные. Смирение – это сила, а не слабость. Что вы? Только смиренные могли это сделать. А вовсе не те, которые гордые своей силой, которые лезут на рожон. Смирение – это видение своей греховности, неспособности исправиться действительно своими страстями. Отсюда проистекает великодушие к другим людям, в частности, к согрешающим. Отсюда закрывается рот для осуждения. Вот что делает смирение. А уж насчет, знаете, забитости или прочее, извините, смиренные как раз никогда не человеку угодничали. Слышите? Они не человеку угодничали и часто попадались под гнев великих мира сего, потому что не льстили. Что вы, смирение – это сила, а не слабость. Это нужно помнить. Но приобретается это чем? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему, кто он есть на самом деле. Ну, вот так примерно.
Алексей Ильич, в светских вузах, на филологических факультетах, в курсе зарубежной литературы сейчас изучают библейские тексты студенты. Полезно ли это студентам и может ли это быть опасным?
Ой, как всегда, это меч обоюдоострый. Дело в том, что одно дело теология, другое дело богословие. Это одно и то же слово. Только теология – это по западному произношению, а богословие – по русскому произношению. Теология, которая изучается в светских вузах, изучается как одна из гуманитарных дисциплин. Надо запомнить и ответить, что там есть. Никакой цели изменения своей духовной жизни там нет. Там изучается просто. Изучается индуизм, изучается христианство, изучается буддизм, что угодно, любая религия. Вот они как учат, ну и как хотят, и учите. Задача же изучения Библии, точнее, Нового Завета – состоит в научении, как жить. Как жить. Вот в чем дело. Поэтому, когда мы говорим, что в светских вузах там что-то изучают, ну, может быть, для кого-то, может быть, это станет некоторым толчком, может быть, к изучению христианства как такового. Может быть. Но может, конечно, это, и большей части это превращается просто в светскую дисциплину. Да еще смотря, кто преподает. А то вы знаете, как можно преподать, с какой иронией, с какими насмешками, с какими идеями. Все это прочитать текст нетрудно. А как его интерпретировать, от педагога это очень много зависит. Вот почему я все время говорю, вот воскресные школы – хорошее, кажется, дело, правда же? Хорошее. Действительно. Но все зависит от того, кто преподает. Мне говорили, как учителя географии заставили преподавать. Он говорит: я ничего не знаю, я никогда не читал, Библию не держал в руках. Ничего, у вас мало часов, прочтете. Представляете, чему человек научит? Вот в чем дело-то. Поэтому это дело очень серьезное. Мне кажется, что Воскресные школы лишь в той степени будут хороши и полезны, когда там будут преподаватели не просто верующие, не просто верующие, слышите? Потому что можно верить и ничего не понимать и не знать, а все-таки понимающие и знающие. Вы знаете, что одна из великих, так сказать, ну, что ли, истин, которая с большой силой утверждается всем святоотеческим наследием, гласит следующим образом. Нет добродетели без рассуждения. Помните у дедушки Крылова? Как вы не садитесь, а у музыканты не годитесь. Вот эта опасность очень часто возникает в нашей практике, когда даже в наши, кажется, хорошие начинания вдруг ставятся на его люди, малознающие и непонимающие. Вот так же и с теологией это связано.
Спасибо большое. Алексей Ильич, мы прочитали только одну четверть имеющихся вопросов.
Так, вот. А что вы хотите, чтобы я три четверти дома читал?
Приносим извинения вот тем, чьи вопросы мы не смогли прочитать, потому что время у нас уже идет.
А почему меня просят извинения? Вы просите у тех, кто подавал.
У тех, кто подал вопросы, но мы не успели их прочитать. Дорогой Алексей Ильич, мы благодарим вас за встречу и хотим поздравить вас с Новым годом, с Рождеством Христовым и от слушателей, и от руководства курсов вручить вам книжечки. Спасибо большое, Алексей Ильич.